You know, I had this awful paranoid thought that feminism was mostly invented by men so they could, like, fool around a little more. You know, woman, free your mind, free your body, sleep with me. We're all happy and free as long as I can fuck as much as I can. You know what I mean?
Кинопоиск представляет «Американский кинематограф в лицах» совместную программу лекций с Музеем современного искусства «Гараж» и Центром документального кино. Лекция вторая. Никита Карцев, Ричард Линклейтер о пользе безделья.
Наша сегодняшняя лекция, разговор называется «О пользе безделья». Это очевидная отсылка к названию фильма, который вы завтра, надеюсь, все посмотрите. Но это еще поразительным образом, на самом деле, ключ вообще к пониманию и к творческого метода, и к философии, и вообще отношению к жизни самого режиссера Линклейтера. Нужно понимать, 1990 год, в который фактически был снят фильм, там, 91-й, в который он стал известен широкому, не широкому зрителю после премьеры фестиваля Sundance. Это, не знаю, связано это с новым десятилетием, не связано. Период, когда в очередной раз американское кино, что называется, добралось до какого-то своего очередного пика. То есть за год до этого, в 89-м, вышел «Секс, ложь и видео», который покорил Канны и немножко снес башню в Америке Стивена Содерберга. В следующем году выйдут «Бешеные псы» Тарантино. В этом же году уже состоявшийся автор Ридли Скотт придумывает «Тельму и Луизу», вводит совершенно новую вообще тему женщин в кино совершенно с других позиций. Огромное количество «Оскаров» собирается, эпическая картина Кевина Костнера «Танцующий с волками». В общем, все хорошо, все здорово. И, возможно, в такое время, не знаю, там «Дикие сердцем» в Каннах, опять же, получает Дэвида Линча «Золотую пальмовую ветвь». В общем, все хорошо в Америке и с авторским кино, и с жанровым. И в этом потоке, на самом деле, классного кино можно было скромный фильм, снятый за 23 тысячи долларов практически со своими друзьями на улицах на ручную камеру, каким и был фильм «Бездельник», его и не заметить. Но этого не произошло, и по большому количеству причин. На самом деле, вот этот кадр уже во многом объяснение. Это же вот девушка в кепке, в очках попала потом и на плакат этого фильма. У нее в руках пробирка, в которой, как она утверждает, лобковый волос Мадонны. Это и издевательство над шоу-бизнесом, не знаю, над той культурой, над той иерархией, к которой мы привыкли до Линклейтера существовать. И на самом деле совершенно какое-то непретенциозное ее дурачество, потому что там самое важное даже не в том, что она как бы делает что-то, на первый взгляд, эпатажное, а в том, что стоящие рядом ребята совершенно спокойно на это реагируют. То есть по их поведению мы понимаем, что это совершенно обычная вещь, это никакой не эпатаж, здесь нет никакого акционизма, это обычное течение жизни. И вот эти изображение жизни, отображение жизни, изучение жизни, то, что новое привнес в кино Линклейтер, то, что его отличало от даже тех уже причисленных мной режиссеров, которые в очередной раз за год до него, в один год с ним и сразу после поднимали американское кино. Даже если вы были на прошлой лекции, посвященной Хичкоку, а точнее нескольким секундам из фильма «Психо», самых известных, тот фильм документальный отличался разительно того фильма, который вы посмотрите сегодня, потому что там было, что называется, конкретный пример для обсуждения. Там было какие-то конкретные открытия Хичкока в ритме, в монтаже, в изображении страхов наших психодов на экране, чего совершенно не интересует Линклейтера. Что его еще отличает вообще, наверное, от подавляющего большинства, если не от всех остальных успешных режиссеров, признанных эталонными, культовыми. Это его на самом деле не супер сказать, чтобы увлеченность кинематографом. Тот же самый Хичкок, который начинал рабочим сцены еще в Англии, строил декорации, рисовал дизайн титров немых фильмов и прошел путь от самых, не знаю, просто рабочих до статуса одного из величайших режиссеров истории кино. Он был полностью заточен под кино. Он делал все ради кино. Не знаю, как был без ума от кино Тарантино, который вырос в видеопрокате, и все его фильмы — это так или иначе переосмысление кино. Как тот же самый Содерберг в «Секс, ложь и видео» изобретает новый киноязык. И он работает с этой реальностью, которая появилась после распространения видео. Как оно отличается от классического большого кино. Все это Линклейтера не интересует. У него есть одна потрясающая особенность. Он родился и вырос в Техасе и никогда не был встроен ни в какую систему, иерархию, и по этому поводу не ощущал себя никаким и не отщепенцем, и не бунтарем, и не неудачником. Слово вот этот «бездельник» в оригинале «слэкер» полужаргонное, которое когда-то имело какую-то ругательную коннотацию, отрицательную. Во время Второй мировой войны так называли уничижительно людей, которые отлынивают от военной службы, чтобы, не знаю, как-то, ну, проявляют трусость. Даже, я не знаю, в фильме «Назад в будущее» так обзывали, опять же, Марти Макфлая, его отца и его тусовку подростков. Это вот такое слово, ну, ругательное, даже еще хуже, чем сегодня хипстеры. Вот бездельник — это тот, который не нашел себе дела, и пошел бы он себе нашел. Такой, не знаю, немножко американский Афоня. Если до Линклейтера, по большому счету, американское кино находилось между двумя энергетическими полюсами. Это Нью-Йорк, в котором когда-то вообще все начиналось, в котором там жил Томас Эдисон, который изобрел половину патентов на производство, на киносъемочное оборудование. И отделившиеся от него новые режиссеры в Лос-Анджелесе, которые потом построили Голливуд. Потом они менялись местами, Голливуд уже становился новой гегемонией, и люди, озабоченные независимым кинематографом, кинематографом как искусством, особенно насмотревшись фильмов из Европы «Новой волны», спасались от Голливуда в Нью-Йорке. И вот между этими двумя магическими силовыми полюсами развивалась история кино, которая постоянно пыталась вырваться из рамок индустрии, большого бизнеса, куда-то на территорию свободы. И Линклейтер, родясь и вырос, будучи молодым, почти 30-летним парнем из Хьюстона, который переехал для съемок фильма «Бездельник» в Остин, совершенно от них отличается тем, что для него никогда не стояла необходимости, не знаю, быть кем-то еще другим, кроме как художником, кроме как свободным режиссером. Он закончил Техасский университет, учился он литературоведению, собирался быть писателем. Уж не знаю, по какому романтизму отправился работать на буровую вышку, заработал там какие-то деньги, купил домашнюю камеру и начал снимать кино. Это произошло сразу же, без какого-то там обряда инициации. Ему не было как наставника в каком-нибудь, не знаю, как каким-то были Роджер Корман для Копполы или Лукас для молодых. Просто пошел на улицу, позвал своих друзей, написал им какой-то сценарий и сказал: давайте снимем. И это уже шаг на какую-то другую ступень свободы, в которой кино — это не цель, а средство для изучения жизни. То есть, в принципе, для него это такой инструмент писателя. И это сразу же бросается в глаза совершенно какой-то неамбициозностью всего происходящего. Здесь только начинается сюжет. Мы видим, как нам кажется, главного героя, в его роли сам режиссер садится пассажиром в такси и начинает что-то втирать таксиста очень активно. А вот мы только-только к нему привыкли, к его манере вести беседу, что тоже было достаточно прорывным, что ли, для того времени, потому что он реально занимался вот такой болтовней, из которых сейчас состоит половина фильмов наших любимых сериалов, начиная от какого-нибудь скромного сериала «Love» Джада Апатоу, который выходит на кабельном телевидении для подписчиков, заканчивая какими-нибудь шутливыми репликами «Железного человека» про то, как он только что пописал свой железный костюм. Вот эти все, как бы не относящиеся к делу реплики, которые на самом деле, из которых состоит наше обычное общение, жизнь, который совсем не так просто и не так очевидно вычленить какой-то драматический смысл. Вот с этого же пустого разговора начинается фильм. Но только мы привыкли к другой какой-то манере повествования, к какому-то другому неочевидному герою, как случается автокатастрофа, в которой задействованы уже другие люди. И тот герой, который нам казался главным, убегает на заднем плане к телефонной будке и исчезает навсегда. Мы переключаемся на человека, спровоцирующего автокатастрофу. Только мы понимаем, что это сын, который, кажется, только что задавил свою мать, потому что, кажется, когда-то что-то такое подобное она с ним сотворила в раннем детстве. Как мы, опять же, режиссер хоронит попытку жесткого триллера и переключается на какого-нибудь сумасшедшего, который втирает теорию заговора, как мы понимаем, совершенно случайному прохожему. Это похоже на то, как мы вот сейчас пройдемся по городу, и проявим чуть-чуть больше внимательности, чем обычно, и прислушаемся к тому, что люди говорят слева и справа, такие записки на манжетах, записки из кафе, поток, опять же, каких-то частных маленьких историй, которые не собираются и не собирались собираться во что-то такое очевидно целое. Но при этом это составляет совершенно ощущение подлинности жизни, и какой-то непритязательности, опять же, на нас не набрасываются с каким-то сюжетом острым. Никто специально не закручивает гайки характеров, не провоцирует нас на слезы, ярость, гнев. И вообще Линклейтер не нападает на нас. Это какое-то такое обволакивающее совершенно зрелище со своей магией. И сочетание ручных камер, сочетание героев, которые, ну, необычные, но они обычные в своей необычности, потому что они совершенно достоверные. Здесь, мне кажется, все не случайно, потому что и сам Техас, и, главное, Остин, очень такой студенческий, вообще практически интеллигентный город, известный своим акционизмом за права, там, не знаю, окружающей среды, против всего плохого. Там много студентов, нет каких-то жестких социальных проблем. И, в принципе, город достаточно располагает, как можно догадаться, представить, именно что к безделью. Линклейтер сам в своей там прямой речи защищает само понятие бездельников, говоря такую интересную штуку про своих героев, что они сознательно отделяют себя от общества еще до того, как общество отделило их от себя. Что это значит? Это значит, что они, может быть, выглядят как, не знаю, как дауншифтеры, неудачники, но на самом деле они, как ровно и сам режиссер, это, в принципе, совершенно продолжение его жизненной философии, не ввязываются ни в какие иерархии, ни в какие соревнования, а занимаются тем, что им по-настоящему важно, что им по-настоящему интересно, а не то, что кажется интересным и важным обществу. Ключевая вещь, кроме литературы и кино, Кстати, в литературе Линклейтер, как все умные американские ребята, очень ценит русскую литературу, и часто в его фильмах можно услышать обсуждения или цитаты из Достоевского или Толстого. Его еще одна страсть – это бейсбол. С одной стороны, очень большая вещь для Америки, такая системообразующая. Но, с другой стороны, как он любит бейсбол. У него есть и документальный фильм про очень известного титулованного тренера бейсбольной команды. У него есть игровые фильмы про то, как герой Билли Боб Торнтона в прошлом, известный бейсболист, берется тренироваться, опять же, команду неудачников против достаточно сильной команды Нью-Йорк Янкис. У него еще есть как минимум два фильма, в которых тема спорта, если не основная, то одна из главных. Это его второй фильм «Под кайфом и в смятении». И пока последний на данный момент фильм «Каждому свое». Но каждый раз его спорт интересует, он, что называется, наслаждается игрой. Его любимая медаль – это серебряная, любимое место – это второе. Вот в рамках этого же цикла будет документальный фильм и дискуссия об Орсоне Уэллсе. У Линклейтера есть фильм, который называется «Я и Орсон Уэллс», который в прокате провалился, но отлично вписывается вообще в концепцию Линклейтера. Там главный герой, его играет Зак Эфрон, артист, который Орсон Уэллс практически случайно замечает на улице, приглашает на маленькую роль в своем спектакле по Юлию Цезарю на Бродвее нью-йоркском. И повествование ведется именно от этого маленького актера. Там есть вот эта тема заражения театром, актерской игры, тягой к тому, чтобы быть на сцене, чтобы быть звездой. Конечно же, так как это герой Линклейтера, ничего у него не получается, он вылетает с треском из этой постановки, столкнувшись с деспотичным характером Орсона Уэллса. Но заканчивается фильм, это не драма, это такая комедия лирическая, опять же, такой практически американский Георгий Данелли. Заканчивается все на той ноте, что да и черт с ним, с театром, зато вот под руку с красивой девушкой уходит он на закат. Каждый раз он находит такой выверт в сторону того, что главное не победа. И даже когда вот эти ребятишки проигрывают там, Нью-Йорк Янкис буквально одно очко в финале, Линклейтер делает такую драматичную паузу, после чего вместо того, чтобы опустить руки, наши ребятки, которые еще в начале фильма совершенно не верили ни в какой успех, просто посылают к черту этих взорвавшихся умников и говорят, вот встретимся в следующем году и посмотрим, кто кого. Вот в этом его главная, что ли, задача, главная его как художника ценность – это обратить внимание на того человека, на которого не обратит внимания никто другой, общаться не с героями в прямом смысле этого слова, а с самыми обычными людьми и в них находить каждый раз заново пространство для драмы, пространство для подвига, пространство вообще для того, чтобы быть героями. А раз героями может быть каждый, то и режиссером, собственно, может быть каждый. Если каждый может быть героем фильма, то каждый может быть режиссером фильма. И если бездельник не попал в широкий прокат, и в основном он там шел на ВХС, то это как классический случай с альбомом группы Velvet Underground. Его там посмотрело 25, условно говоря, людей, но все 25 после этого стали кинорежиссерами. И известный случай с Кевином Смитом, который прямо говорит, что если бы не фильм «Бездельник», он бы не снял фильм «Клерки», и мы бы не имели одного из самых рьяных, сатирических режиссеров в современном американском кино. Тарантино признавался в любви к фильму «Под кайфом и смятением». И, в принципе, можно найти даже в самом творчестве такого большого человека, как Тарантино, отклики фильмов Линклейтера. Это, наверное, один из моих любимых фильмов. У него он называется «Пленка». И был снят в 2001 году после небольшого перерыва в один день, вернее, в один год с другим его экспериментом «Пробуждение жизни». Название фильма документального «Dream is Destiny» на самом деле не следует за мечтой, а оригинальное название «Dream is Destiny». Ну, то есть «Мечта как судьба». Это прямая цитата как раз-таки из фильма «Пробуждение жизни», название его первой главы. Первый фильм Линклейтера, сделанный в технике, когда поверх снятого на пленку кино, оно разукрашивается аниматорами, и получается такой как бы мультфильм, но при этом фильм. Для чего это было нужно? В случае с «Пробуждением жизни» это, наверное, один из самых поэтических фильмов Линклейтера. Философская его зарисовка и, наверное, вообще один из лучших фильмов про природу сна и яви. И, наверное, это вот наряду с тем фильмом, кадры из которого за моей спиной, не зря они, наверное, в один год вышли. Это такие два ключевых фильма Линклейтера про его изучение, что такое в принципе кино, как, для чего оно служит, как оно живет, функционирует. И это его два фильма, посвященные изучению вопросов, что такое вымысел, что такое реальность. И если в случае с «Пробуждением жизни» все подчеркивается именно формой, вычурной, но при этом намеренно нарочито небрежной. Так что анимация не строгая, она постоянно как будто не твердая рука была у художника. Она вот так все пульсирует. Но при этом достаточно это эстетская и кропотливая работа. То в случае с «Пленкой» это фильм, снятый в одной локации, не просто в одной локации, в одном номере гостиницы, не просто гостиница, а дешевого мотеля. Один из постоянных артистов Линклейтера, Итан Хоук, с которым он вместе работал над уймой фильмов, его потенциал, ну, его настоящий такой альтер-эго на экране, как, наверное, там Дэнни Лаван у Леоса Каракса или Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в разные моменты у Скорсезе. И здесь этот фильм, будучи, опять же, намеренно супер небрежно снятым, подчеркнуто некрасиво, подчеркнуто по-любительски, реально на самую дешевую ручную камеру в убогих интерьерах убогого мотеля. О чем история? Главный герой, собственно, которого играет Итан Хоук, приехал на премьеру дебютного фильма своего старого друга, которого он давно не видел. Ну ладно, сейчас попробую. И начинается все с того, как герой Итана Хоука выпивает одну банку пива за другой, дурачится, не находит себе места и ведет себя немножечко как социальный тип. Приходит его друг, собственно, который режиссер, он уже одет подчеркнуто аккуратненько, вот так, как должен выглядеть режиссер начинающий режиссер, независимый, который представит через несколько часов свой первый фильм, который живет в гостинице приличной, все у него прилично, все хорошо. На их контрасте мы как бы видим, кто здесь скучный и правильный герой, а кто такой возмутитель спокойствия. Значит, наш герой Хоука начинает себя вести все более вызывающе. Он поддевает своего старого друга, высмеивает серьезность его намерений. И я думаю, что во многом проговаривается отношение самого Линклейтера к большому кино, к жанровому кино. Как к череде компромиссов, как к лицемерию, дани публике и любви к красным дорожкам, а не к кино как таковому. И в какой-то момент в своей провокации герой доходит до того, что переходит в прямое нападение на своего, казалось бы, старого друга, начинает ворошить в памяти эпизод десятилетней давности, когда тот якобы или явно изнасиловал их общую знакомую подругу. И он действительно добивается своего, выводит из себя друга и записывает это на маленькую аудиопленку. И здесь в кино фигурирует аудиопленка, но мы-то все это видим глазами кинокамеры, опять же, подчеркнуто неряшливые. Даже сцена разговора двух героев снимается не обычной восьмеркой, а, надо, конечно, видеть, они резко перебрасывают кадр от одного героя к другому, так что по пути все смазывается. Это действительно похоже на то, как мы на веселе какую-нибудь вечеринку снимаем. Вот здесь говорит человек, здесь говорит, мы делаем камерой, не знаю, нашим айфоном трясущимся, примерно вот так. Это как будто история рассказана от нас, наблюдателя, который вот так же это головой мотает. И вообще там изо всех сил Линклейтер раздевается, он снимает героев из-под, не знаю, подмышки, из-под согнутого, не знаю, в колени, там, из-под согнутой в колени ноги, на переднем плане крупным берет носки дырявые, макушку взъерошенную снимает, все что угодно, чтобы это, лишь бы это не наклоняет камеру влево-вправо, только бы это не выглядело красиво, только бы это не выглядело как кино, а вот кто-то дурачится. А история при этом серьезнейшая развивается. И вот после появления этой пленки повествование искажается. И то, что до этого было разговором, пусть и на повышенных тонах двух друзей, теперь превращается в такой вот в этический, что называется, момент. И один герой не может поверить другому, как он мог так с ним поступить. Одно дело признаться в чем-то страшном, нехорошем, совсем другое снять это на пленку. И в принципе в этом заключается работа режиссера. И до существования Линклейтера это в основном был такой, что называется, этический вопрос всех документалистов. Но и вообще те эксперименты со временем, с героями в реальном времени стареющими, к которым мы сейчас еще подойдем, это все было прерогативой документалистов, начиная там от великого фильма «На 10 минут старше» и заканчивая, в принципе, тем, как работает документальное кино. А оказывается, что это все работает и в игровом. И спор этих двух друзей разрешается совершеннейшим, уж неожиданным образом, когда появляется третий, собственно, герой. Ее играет Ума Турман. Та самая девушка, из-за которой весь сыр-бор. И тут выясняется, что мотивы у такого праведника нашего героя Итана Хоука, который вроде как бы за все хорошее против всего плохого, вот он критикует все системы, не знаю, там, голливудские, не голливудские. Тут нужно понимать, что система независимого кино в Америке – это все равно система, и тоже очень легко ее критиковать за лицемерие, как любую сформировавшуюся крепкую систему. Тут появляется женщина, и оказывается, что все дело было в ней, в какой-то десятилетней затаенной обиде, ревности, невыясненных обстоятельствах, при которых одна пара распалась, а вторая так и не сложилась. И вот в этой истории, в которой все начинается с очень частного драматического, с очень частной драматической такой завязки, через кино, через эту пленку, которая прозвучала таким катализатором, вдруг все вскрывается с совершенно неожиданной стороны, и так за эти суперкороткие полтора часа Линклейтер вытаскивает наизнанку и саму суть вообще и задачи, и поведение кино как такового, не только Линклейтера, но в принципе, как оно действует, и человеческих жизней. Про здесь все про то, кем мы хотим быть и кем мы кажемся, кем мы кажемся и кем мы хотим быть и кем мы являемся на самом деле. Про, не знаю, и главное, здесь есть вера, которая мне очень близка, самого Линклейтера, в том, что за каждыми какими-то событиями внешними большими стоят огромное количество мелких частных историй. И нет ничего важнее, чем эти мелкие частные истории. Вот они примерно как выглядят. Вот практически вся съемочная группа, три артиста, режиссер. И это высший пилотаж на таком, просто вот на носовом платочке разыграть всю эту историю, так и не выйти за полтора часа за пределы этого тесного, задрипанного, некрасивого, отталкивающего номера в мотеле и рассказать примерно все про то, что такое вообще кино, как оно устроено, как оно работает, И что такое вообще человеческие отношения, что такое человек, что такое любовь, дружба, ревность и все на свете. И опять же, это вот было в один год с такой эстетской штукой, как «Пробуждение жизни», которая так понравилась самому Линклейтеру эта форма, что он к ней еще раз прибегнет 5 лет спустя, в 2006 году, по роману культового писателя-фантаста Филиппа Дика выйдет фильм «Помутнение», где тот же самый прием уже будет использован, если для отображения, что называется, наркотически измененной реальности. Там уже герой Киану Ривза, такой агент под прикрытием, он и полицейский, и преступник, который сидит на странных наркотиках, и им система жертвует для того, чтобы вывести на чистую воду нерадивых, собственно, наркоторговцев, которые прикрываются благими целями. И самое смешное, что вот в разные моменты времени у Линклейтера снимались артисты, которые позже стали знаменитыми, там, кроме Итана Хоука, который его такая визитная карточка, и, не знаю, там Ума Турман, которая тоже станет суперзвездой чуть-чуть попозже, наверное, больше все-таки благодаря Тарантино. У него там снимались Бен Аффлек, Мила Йовович, и Мэттью МакКонахи, но они снимались у него, когда они не были суперзвездами. А уже по-настоящему суперзвезд он снимает как раз-таки в фильмах «Пробуждение жизни» и «Помутнение», и как будто специально вот зарисовывает их вот этой гуашью электронной, анимация сверху, что даже вот если у него есть Роберт Дауни-младший и Киану Ривз и Вуди Харрельсон в кадре, но я вот их закрашу. Все равно все сделаю наоборот, все по-своему. Так, чтобы никто меня не заподозрил в том, что я торгую известными лицами для привлечения внимания. Еще одна визитная карточка Линклейтера, его сумасшедшая трилогия «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью», где соединяются все те же самые для него очень важные вещи, простая частная история, и время, и прямое течение времени. Он очень уважает время и очень уважает его течение, не подгоняет, что называется, он не использует возрастной грим. Вот у Линклейтера, у единственного, одного из немногих режиссеров, все стареют по-настоящему. И это тоже, не знаю, это свойство документального кино, либо наших любимых долгоиграющих сериалов. Вот когда сериал длится 13 сезонов, как, например, моя любимая «Анатомия Грейна», просмотр которой мог прервать только вот факт того, что мне надо было готовиться к этой лекции, поэтому я прервался Линклейтером, а у него там то же самое, понимаете. Так вот здесь, в случае с этой трилогией, она растянулась на, получается, 20 лет, три фильма растянулись, почти на 20 лет. И мы видим не просто героев, которые переживают какие-то там перипетии, а еще вот они стареют вместе с нами, мы с ними вместе взрослеем. Что такое фильм «Перед рассветом»? Совершенно обычный ром-ком, который начинается очень нарочито. Вот они едут в поезде, просто невероятно сахарно. Он увидел ее, она увидела его. Это опять тот же самый Итан Хоук и Жюли Дельпи, уже французская артистка, теперь тоже благодаря этому проекту. 4 раза она снималась у Линклейтера, потому что их пара как раз-таки в «Пробуждении жизни» вот в этом нарисованном виде тоже появляется. В общем, они знакомятся в поезде, он говорит, что у него завтра утром самолет из Вены обратно в Америку, я американский турист, вот не хотели бы вы со мной разделить эту ночь, потому что мне было бы грустно, если бы это было не так, а вы бы в свой Париж уехали чуть позже, а я уеду в Вену, вернее, в Штаты из Вены рано утром. Достаточно такой эгоистический поступок, на который почему-то эта прекрасная девушка отвечает согласием. И это та единственная условность, которую здесь себе позволяет Линклейтер, после чего начинается совершенно его коронная вещь. Люди просто идут по городу, разговаривают, и оторваться от этого невозможно. Тем не менее, все это ну, по сюжету, может быть, по фабуле, это напоминает «Долгую счастливую жизнь» Шпаликова, где точно так же Кирилл Лавров и Инна Гулая знакомятся в автобусе и решают за одну ночь, что они созданы друг для друга, а рано утром понимают, что немножко погорячились. Но при этом, или еще один там сюжет из Бунина, очень короткий, очень хороший рассказ, в одной знакомой улице, где в очень эмоциональных красках описывается романтическая связь мужчины и женщины, в конце он сажает ее на вокзале на поезд, и рассказ построен как воспоминание, собственно, этого мужчины, который говорит: а помню, вот было то, было, помню, было это, а помню, как мы держали за руки, а помню, как мы обещали друг другу встретиться, а ничего больше не помню, потому что ничего больше и не было. По большому счету, Линклейтер повторяет фабулу и одного фильма, и второго рассказа с одним исключением. Это все-таки Линклейтер, поэтому в конце, когда они говорят друг другу, что мы через полгода обязательно встретимся, и мы, может быть, и не верим в это, и он все-таки избавляет нас от мелодраматичного карамельного финала, в котором они соединяются прямо в кадре, он их разводит по разным местам. Героиня едет на поезде дальше в Париж, герой едет в аэропорт. Но на их лице легкая улыбка, которая дает нам надежду. Тем не менее, чтобы воспользоваться этой надеждой по заслугам и набрать, там, не знаю, кучу миллионов долларов на сиквеле, вместо этого Линклейтер делает паузу в 9 лет и выпускает вторую часть. Уже в 2000-е. Вторая часть, опять же, как по-разному, в зависимости от темперамента режиссера, развивается история. Вот не так давно вышел достаточно громкий, жесткий, крутой фильм Тома Форда «Ночные животные», который тоже немножечко напоминает «Перед закатом», потому что там долго не виделись главные герои друг с другом. И главный герой там, как и у Линклейтера, писатель. И там, где Том Форд использует вот эту мелодраматическую несостыковку двух людей для того, чтобы показать вообще наши самые темные черты с ненавистью, с завистью, с ревностью, с местью, Линклейтер, опять же, уже если первая часть – это ночная прогулка по Вене, то вторая – это дневная прогулка по Парижу. Это как будто Линклейтер вернулся туда, откуда он начинался, во все эти 60-е, в новую волну, в совершенно такие, казалось бы, благостные разговоры. Что произошло за эти 9 лет? Наш герой написал книгу, в которой описал события первой части. Получился микробестселлер, и она пришла на презентацию этой книги, они увиделись впервые. Но в тот самый момент, когда фильм опять же рискует превратиться в романтическую комедию, героиня взрывается и рассказывает то, что она чувствует на самом деле. А следом то же самое делает и главный герой. И мы, опять же, только-только была такая опасность провалиться в мелодраму, как мы опять оказываемся в реальной жизни, мы видим таких же людей, как мы сами, мы слышим их живые переживания и уходим после второго фильма с каким-то уже более глубоким чувством, чем после первого. Там опять открытый финал, опять эти улыбки, которые, кажется, говорят о том, что можно не беспокоиться. Но черт его знает. Третий фильм «Перед полуночью» — это уже наши герои после почти 10-летней семейной жизни. И то, что раньше для них было недостижимой мечтой, а лучшей ночью в их жизни, ради которой они жили и которой они постоянно обращались в своей памяти, теперь это их ежедневная реальность. Теперь они совсем уже без всяких экзальтированных, не знаю, завязок, они совершенно мы, самые обычные мы, вот самая обычная семейная жизнь, где дети кричат, болеют, там, болят у них животы, где он какой-то парень творческой профессии, а она тоже с амбициями, но ей приходится очень много заниматься домашними делами. И мы как будто догнали этих героев, а эти герои догнали нас. И поэтому, когда в третий раз пытаются они расстаться, это действительно очень щемящее, очень пугающее, при том, что нас никто не пугает и опять не взывает к нашим слезам. Но там, когда в какой-то момент героиня произносит фразу «Мне кажется, что я тебя больше не люблю», и самое выразительное, что показывает Линклейтер, это полупустую чашку с пакетиком чая, таким пожухлым. Это такая прямая иллюстрация семейной жизни. Но Линклейтер не был бы Линклейтером, если бы не его вера в людей, если бы не его вера в то, что любое препятствие можно преодолеть, и каждое второе место и серебряная медаль сегодня может обернуться победой завтра. И это кадр из фильма «Школа рока», который такой одно из жанровых упражнений Линклейтера, потому что кроме его частных экспериментов и того статуса человека, который может делать все, что он хочет, за маленькие деньги, а то и за свой счет, он пробовал несколько раз себя в роли жанрового режиссера. Это один из его самых успешных примеров его творчества. Здесь все его ценности, опять же, в такой более, может быть, удобоваримой жанровой форме. Есть главный герой, толстый, специально некрасивый рок-герой, который ни черта не рок-герой. Его выперли из рок-группы, он так и не стал музыкантом. Перехватил телефонный звонок своего друга, у которого он живет, потому что ему больше жить негде, с приглашением в элитной частной школе попреподавать математику. Когда он слышит сумму $650 в неделю, естественно, он выдает себя за другого человека и приходит в эту самую школу. Но мы видели некоторое количество комедий на эту тему. Там, не знаю, Арнольд Шварценеггер играл этих ребятишек или еще кто-то. Все это было либо какая-то ирония над тем, как какой-то мужлан пытается приструнить детей, либо это опять же история про то, что вот он приходит и неудачников делает супергероями и забирает с ними какие-то первые места. Герой Джека Блэка, этих элитных детей, чьи родители платят по $15,000 за семестр, учит самому главному – жизни, удовольствию от жизни. Он из них делает полноценную рок-команду со всеми вытекающими. Там есть люди, которые отвечают за менеджмент, за охрану, за звук, за свет. Но главное, он из них делает людей, которые наслаждаются жизнью, которые понимают вообще, что такое удовольствие чуть-чуть больше. И опять же верен себе Линклейтер, они в конце должны участвовать в рок-шоу, в котором всем очевидно, что они суперкрутые. И «Школа рока» так называется их рок-бенд. Но они проигрывают. Это очень важно, они опять проигрывают. Они снова занимают второе место. Но именно их зовут на бис. И именно после этого опыта, когда там вскрылся весь обман, выгнали по-добру-поздорову этого горе-учителя со школы, они собираются, и у них появляется, что называется, вот это новое увлечение, новая, не знаю, профессия, целая новая большая жизнь. И они уже дальше новых детей учат этому самому року. Ну и это, наверное, последний, главный, магистральный, невероятный шедевр Линклейтера. То, как он нам пудрил всем мозги, снимая там по фильму по два в год, некоторые из которых там были неудачные или совсем провальные. Особенно это видно, когда Линклейтер пытался заходить, что называется, не на свою территорию. Когда он пытался делать совсем серьезную драму, такую морализаторскую, про то, что вот посмотрите, откуда появляются гамбургеры у вас на столе. У него есть такой фильм «Нация фастфуда», когда он немножко решил включить такого Майкла Мура, но он совсем не Майкл Мур, в нем нет этого морализаторства, а потому эти мелодраматичные кадры коров, которых забивают и освеживают под такую музыку грустную, совершенно как-то не работали, хотя почему-то вот именно с этим фильмом он попал единственный раз в конкурс Канн. Но свое главное достижение, не знаю, там, «Золотой глобус», второй «Медведь серебряный» за лучшую режиссуру, приз «Independent Spirit Awards». Он получил именно за «Boyhood», который такой, его был неизвестный проект, он анонсировал его в 2002 году, он сказал, что буду снимать 12 лет, вот непонятно что, все уже успели забыть, и вдруг выходит совершенно что-то невероятное. Вот «Кинопоиск» перед этой лекцией выпускал текст, посвященный таким фильмам «Долгостроем». Они все замечательные, все интересные по-своему, но там у всех было один довод, почему они так долго длились, потому что либо режиссер был сумасшедший, либо денег в какой-то момент не хватало. А здесь это потрясающий пример того, как самый неамбициозный режиссер, который целенаправленно избегает вообще вот любой погони за славой для того, чтобы сохранить себе полнейшую свободу, делает самую амбициозную, наверное, вещь в американском кино, в кино, в принципе, за долгое-долгое время. Супер простая идея, тот же самый роман «Воспитание», семейная сага про самых обычных людей, про маленького мальчика, когда чью жизнь мы наблюдаем с 6 лет до 18. И за эти там почти 3 часа мы видим, как его родители встречаются, расходятся, появляется у него отчим, с ним какие-то нелады у него в общении. Появляются его друзья, его увлечение фотографированием. И опять же, что очень важно, он занимается фотографией и получает серебряную медаль. Вот никогда золотую, никогда герой Линклейтера не получит главный приз, Оскар, золотую медаль. Даже с фильмом «Отрочество» он проигрывает Бёрдману, который по сути, по форме, это доведенное до какого-то абсолюта то кино, которым Линклейтер занимался. То есть это те же самые бездельники, снятые там 25 лет спустя, тоже стилизованные под непрерывность действия, под то, что в одно время происходят все эти разные события, но только там на почве театра, и герои Иньярриту как раз-таки очень озабочены успехом и тем, как он потерял успех, и про то, как его вернуть себе назад. А вот Линклейтера это не беспокоит, потому и пролетает он мимо Оскара, но совершенно по этому поводу не переживает. И одни из последних слов, которые вот этот вот парень произносит, познакомившись с девушкой, с которой ему учиться завтра, это про то, что иногда мгновение – это вечность, и в мгновении эта вечность заключается. И из этих мгновений, собственно, состоит наша жизнь. И это очень, опять же, важнейшие точки для Линклейтера. Это последний день школы или последний день перед началом занятий в колледже. Это какие-то дни, в которые уже что-то большое прошло, а что-то еще большее не началось. Оно начнется завтра, оно начнется вот после финальных титров. И сегодня у нас второе место, сегодня мы закончили школу, сегодня мы не получили Оскар, но будет следующий день, и будет новое достижение, и будет что-то еще более прекрасное, что даже пока невозможно вообразить. И в этой чистой магии, когда за 3 часа эти люди, опять же, растут, не за 20 лет, как в трилогии «Перед рассветом», перед закатом, перед полуночью, а вот уже за 3 часа экранного времени все это происходит с героями. Между ними нет каких-то острых сюжетов, опять же, уж очень драматичных характеров. Но сама эта чистая магия жизни, наблюдение за жизнью и этот светлый оптимизм, вера в будущее, это вот самое главное, что принес Линклейтер, как уже сформировавшийся художник, а начиналось это все вот с этого самого фильма «Бездельник». И, в общем, вот это и есть то самое поле безделья. Если быть достаточно таким прошаренным бездельником, как Линклейтер, можно такое большое открытие совершить, которое не подвластно всем очень трудолюбивым, трудоспособным, амбициозным и настроенным ребятам.